во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, нам часто кажется, что исповедь, покаяние и вообще духовная жизнь у нас должна быть примерно такая. Мы должны, когда войдя в церковь, мы должны исправить какие-то свои недостатки, и также в ходе времени своей жизни их корректировать. И там, где у нас не получается, там мы должны вот это как раскаяться. А если мы не каемся, то, соответственно, вот за эти как раз грехи Господь не простит и накажет. И в результате получается, что мы с Богом живем совершенно параллельно, никак не пересекаясь, если так думать. Нет точки пересечения. Есть моя личная жизнь, которой я полностью управляю, и своей праведностью, и своей грешностью. А Бог только с небес, с высока, Он наблюдает за всем этим процессом моей индивидуальной жизни. И, соответственно, оценивает, как хорошо, как плохо. Если там, скажем, плохо, то, соответственно, адекватное наказание, как справедливый судья. Если хорошо, но у нас, соответственно, некая есть внутренняя надежда, что Он исполнит нашу волю за это. Вот все, ну, весь Новый Завет, он как раз открывает, что Господь прямо говорит, что без Него невозможно никакое добро, вообще никакое, без меня не может твориться ничего. И знаете, вот такой как раз взгляд на то, что я сам должен исправляться, а если не исправляюсь, то меня Бог наказывает, да? Он дает другой вот такой излом духовной жизни. Просто вывез, я считаю, где-то, можно так сказать. Когда человек начинает унывать и отчаивается, что у него не то, что там он сейчас грешит, а что у него были вот такие грехи. Интересно, а как у вашей души может быть грехи? Не может быть грехов. Вот, понимаете, все Священное Писание – это некое зеркало, которое показывает, каков человек вне Бога. Вот как он реагирует на Бога, да? Как он реагирует на Божью жизнь? Как реагирует на его закон, Ветхий Завет? Как реагирует на него на самого, когда он вычеловечился? Это Новый Завет. И мы видим, что даже, что лучшие, например, да, кто изучал Слово Божие, вникал вот в самую суть, пытался вникнуть, да, они первые как раз хотели распять Христа. Важный народ, христианцы, другие. Ведь это те, которые не просто ждали с хитростью там Мессии, нет, ожидали с большим вдохновением. Выходили даже там за пределы городов, вели аскетическую жизнь, чтобы встретить Мессию. А когда встретили, хотели его разбить, хотели его уничтожить, убить, потому что вот такая жизнь для них показалась невыносимой. И по-другому и быть не могло. Вот в естественном состоянии душа человеческая такая, если она сама захочет своей силой исполнить святую жизнь, исполнить праведную жизнь. Она только исполняется Господом, только исполняется надмевание. Поэтому Господь принес не просто новые заповеди. Новую заповедь даю вам, да? Вот смотрите, Он сказал, новую заповедь даю вам, да любите друг друга. На этом мы ставим точку часто. А ведь дальше есть продолжение. Не просто любите друг друга. Если бы Он дал эту заповедь, да никакой новой заповеди тогда бы не дал. Но все всегда понимали, что хорошо любить, хорошо быть любимым. Это знали люди изначально. Он сказал по-другому. Новую заповедь даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот эти любви мы не имеем. И вот обратите внимание, часто очень на исповеди мы начинаем рассказывать обстоятельства. И даже, наивно простодушно, просто инерция жизни, вот такая у нас все-таки внутренняя лукавая и хитрая, заставляет нас уже по привычке говорить, там те-то и те-то обстоятельства, вот живу там с большой семьей, там и внук, там или дети, или вокруг там на работе вот много там злых людей, которые вынуждают меня грешить. Там, когда сорвешься, когда поругаешься, когда там слукавишь, когда там то, когда там все. Но ведь обратите внимание, даже если учесть, что мы здесь не виноваты, только обстоятельства вокруг нас виноваты, это другими словами мы говорим, Господи, я добро могу творить только в комфортных условиях. Вот дай мне нормальные условия жизни, тогда я тоже буду по-человечески другим относиться. Другие условия жизни будут. Вот никакого добра я делать не буду. Но это же все-таки, это же слабость моей души. Причем здесь обстоятельства? Обстоятельства только выявляют как раз немощь моего добра. Только выявляют то, что моя жизнь досконально реактивна. Она везде и всюду зависит. Я нигде не самостоятельно в добре. И вслед я тоже, я всегда реактивен. У меня нет никакой самостоятельности, нет ничего того, на чем я внутри мог бы утвердиться. И Бог знает это прекрасно. Именно поэтому Он не просто дал заповеди, а дал себя. Ведь крест как раз, это и есть то самое, за счет чего мы можем стать добрыми. И не просто где-то 2000 лет назад вот он распялся, и вот теперь, мы просто благодарны за этот акт 2000-летней давности. Да нет же. Ведь его смерть и воскресение церковь провозглашает ежедневно. Служба, та служба, на которой мы сейчас стоим, литургия, она прямо непосредственно имеет фундаментом своим крест Господень, потому что сам, вы не слышите, а мы, священники, в тайной молитве на Евхаристии, на литургии Василия Великого, читаем слова, которые, в принципе, доступны всем. Это слова апостола Павла в одном из его посланий, когда он говорит о том, что если тот, кто ест плоть Господня, вкушает плоть Господня и пьет кровь его, смерть его возвещает. И воскресение его проповедует. Но ведь для этого мы и приходим на литургию. Для этого мы и приходим, чтобы быть причастным этой тайне. И именно поэтому у Иисуса Христа остались на руках, ногах, под ребере те самые язвы. Он остается на кресте. В том смысле, что он агнец, землющий грех мира, не тогда, когда одномоментно, когда он пришел, да? Вот он пришел, и он продолжает оставаться им. Он берет эти грехи, реально. И, знаете, чтобы не быть голословным, в жизни, ведь у нас у каждого есть хотя бы один близкий человек, который нам действительно родной, да, что называется. И пусть у нас любовь несовершенная, эгоистичная, и обидчивая, и у нас души ранимые, чем ближе человек, тем тяжелее переносится обида. Но в то же время, именно потому, что этот человек родной, очень близок к нам, да, то вот когда этот человек страдает, то для нас эти страдания значительно тяжелее. Страдание любимого, во-первых, страдание любящего. Это же ясно. Даже когда любимый ты и так переносит, ты ничего, а мы порой с ума там сходим, да? Но это тоже у нас перекрест нашей душевности. Но правда заключается в том, в чем? Что боль любимого, она естественно для любящего, это язва, которая реально переживается, и которая на самом деле приносит очень ощутимые и не просто реальную боль, а которая становится двигателем нашей жизни, каких-то очень конкретных шагов в помощи, в заботе, в терпении, да? Вот теперь просто от этого вернемся к Христу, который и есть собственный источник любви, бесконечная любовь. И ясно же, что страдание любого из нас, вот то, что называется страстями, да? Разве это не страдание? Для него страдание, во-первых, разница только в том, что мы переживаем боль свою. А вот на небесах никогда не переживается некая обида за себя. Любовь всегда, любовь действительно переживает боль, но только боль только за другого человека. Вот настолько больно за другого человека, настолько больно за распинателя, да? Что это тебя распинатель, я иду на крест, как бы так говорит Господь. И поэтому ясно же, что вне его у нас жизнь вот такая, какая есть. А вот что касается жизни Христовой, если мы читаем действительно Евангелие, вот на серьез и сопоставляем, а я так могу или нет, и просто иногда хотя бы экспериментируем. Ну вот дайте я вот вступлю сейчас по заповеди Божьей. Вот, например, заповеди Божьей, блаженство, когда я пытаюсь быть, например, смириться, например, потерпеть. Я испытываю блаженство или нет? Ну, правда, потому что не просто какое-то, не то, что блаженство. Мы ровности никакого состояния не можем испытывать в это время. Если мы, нам кто-то, нас кто-то уязвляет, кто-то наносит нам обиды, кто-то с нами несправедлив, единственное, что у нас есть, это страшный огонь в душе. И так любую заповедь, если взять, но какую угодно. Вот, знаете, иногда мы ощущаем себя миротворцами, и что вот это уж нам по силам. Когда мы пытаемся помирить там какие-то враждующие стороны. Но ведь Господь никогда не был третьей стороной. Он миротворец. Мы же в заповеди блаженства учимся у Него. Это Его устроение. Вот все заповеди блаженства, это именно Христос, вот цельный человек, да? И обратите внимание, он никого не мирил. Даже когда к нему подходили и предлагали помирить, вот подошли к нему там родственники и попросили его разделить им имение, чтобы так разделил он по справедливости, так сказать, чтобы все были утешены. А он им сказал, а кто меня поставил делить ваше имение? Другими словами, давайте делите сами по совести. У нее спрашивается. И в том-то и дело, что миротворец никогда третьим не бывает. Миротворец как раз тот, на кого все падает. Вот та несправедливость, те самые обиды, отчуждение, неблагодарность, там, что угодно. А он все это потерпел и простил. Вот этой любви у нас как раз и нет. И поэтому у нас ее и не может быть. Поэтому на самом деле мы ведь очень часто каемся и должны именно каяться. Не на уровне своего поведения. Ведь мы смотрим даже вот на покаяние, как вот просто в некоем нарушении хорошего поведения. Но когда мы думаем о поведении, даже пусть мы о помыслах думаем, и там нечистые, там какие-то помыслы, вроде тоньше. Но если мы думаем только о своих помыслах и о своем поведении, братья и сестры, но подобие покаяния есть. Тут работает совесть. Безусловно так. Но нет главного. Церковь христоцентрична. В этом покаянии нет Бога. В том-то и дело, что наше покаяние, вот фундамент, ну и альфа, и омега покаяния. Господи, моя жизнь без Тебя. И вот когда моя жизнь без Тебя, когда я Тебя оставил, она вот только вот в этом. Я живу для себя. А когда я живу для себя, я и боюсь, как бы чего не вышло, как бы меня чего не отчаяли, чего не отняли, как бы меня не обошли, как бы меня не обхитрили там, как бы меня не обмукавили, как бы меня не обидел кто чем. И везде-то мы закрыты, везде-то мы лукавы. Господи, без Тебя только так. И вот все мое покаяние – это попытка снова обрести в себе Бога. Бога, который я сам добровольно оставил. Никакой другой цели в покаянии нет. Так же, как никакой другой цели вообще-то нет и в любом другом таинстве церкви. Это всегда стремление к встрече с Богом. И, знаете, иногда, даже не иногда, а очень часто не формулировано. Иногда и формулировано, но иногда и просто вот по наитию человек думает, что вот встреча с Богом – это всегда некая вот блаженная сладость, некая сладость, которую я переживаю. Что ж, бывает даже и так. Но вообще-то правда в том, что опыт церковный показывает, действительно, не только в покаянии, но в покаянии особенно, это на службе, в молитве, просто молитва не может быть непокаянной. Если, она, то есть, может быть у нас непокаянная, на какой угодно может быть, но это тогда все-таки пока молитвословие, пока только то, что должно подвести человека в молитве, к общению с Богом. И вот правда в том, что может коснуться действительно теплота Господней души, и мы можем испытать действительно, ну, может быть, слава, сладость можно назвать, можно назвать блаженство, какие-то мгновения. Но это только мгновение и все. Нам нельзя больше. Потому что чуть-чуть побольше, это сразу у нас вызывает чувство и тщеславия, самолюбование и переживание именно своей особенности. И как только это чувство приходит, естественным совершенно образом, оно сразу Бога от нас закрывает. Поэтому Господь знает эту немощь нашу, поэтому Он сообщает нам себя. Но, как правило, это бывает не в этом прикосновении именно теплоты, да, а посещение его всегда, прежде всего, в напряженной совести. И в поиске его. И как только этот поиск начинается, так сразу совесть разбужена, совесть как бы открывает глаза. Сразу гораздо больше видно в себе самоочевидных, не просто нюансов. То, что нам казалось нюансы, сразу перед лицом Божьим, это кажется очень грубым падением. И это естественно, естественно для человека, для христианина как раз переживает то, что через несколько лет он думает, что он стал гораздо хуже. Да естественно это, потому что то, что раньше и не видно было, то, что раньше было естественно, а сейчас становится уже невыносимо для души. Вот это и есть то самое посвящение Господне, это жизнь вместе с Ним, общая жизнь с Ним, единение с Ним. И не нужно думать, что я причастился в осуждении, если, скажем, после службы у меня нет такого вот совершенно умиротворенности мирного духа. Напротив, если есть именно покаянное чувство, да, это говорит о том, что да, я действительно причастился по существу, я исповедовался по существу. Не нужно переживать о том, что действительно после исповеди по существу, да, уже почитанная решительная молитва, и приходят новые воспоминания о новых грехах, не просто как о чем-то вот таком формулированном, да, а то, что меня разделяло с людьми и с Тобой, Господи, да это же естественно. Знаете, как вот в Псалтире сказано, близ Господь и сердце глубоко. Перед Его лицом всегда видно, что меня разделяет с Тобой, Господи. А что меня разделяет с людьми, то разделяет и с Тобой, с любым человеком. В том-то и дело, что Господь всегда за нас, не против кого-то. Не против, и не против обидчика, и не против обиженного. Он всегда и за обидчика, и за обиженного. Но не за грехи, а за наше человечество, чтобы душа была спасена. И вот, дай Бог, братья и сестры, нам как раз на исповеди не просто перечислить вот какие-то свои ошибки, какие-то свои реальные падения, там, пережитые, да, А вот все это говорить не перед лицом священника. Мы такие же грешные, жалкие грешники, как и любой другой рожденный в этом мире. Но что мы говорили, для нас крест и Евангелие, да, это были образы Божьи реальны, реально его присутствие здесь. И чтобы мы в этом покаянии его именно взыскивали. Тогда вот эта долгожданная встреча может и произойти, помогая Богу.